Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: в Цхинвале арестована журналистка Фатима Маргиева.
Утром я собиралась на работу, у меня были лекции сегодня. И приехали и сказали, что я должна проехать с ними в уголовный розыск.
Сергей Багапш в интервью «Радио Свобода» заявил, что массового возвращения грузин в Абхазию не будет.
Нужно сделать одну вещь. Не тратить деньги на помощь Саакашвили оружием, а эти деньги сконцентрировать в хороший фонд и помочь тем людям, тем же беженцам.
Президент США Барак Обама встретится с Далай-ламой. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш завершает свой визит в Москву. Сегодня в Цхинвале арестовали редактора газеты «Позиция» Фатиму Маргиеву. В Хорватии сегодня вступает в должность новый президент. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш завершает свой визит в Москву, первый после его официального вступления в должность 12 февраля. Накануне министры обороны России и Абхазии в присутствии президентов Дмитрия Медведева и Сергея Багапша подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. Вот что сказал де-факто президент Абхазии.
Эта база, количество ее вы знаете, где-то 1500-1800 человек. Выделены средства, мы определили территорию, определили дислокацию. Общее количество, видимо, когда отстроится здание, отстроится сооружение, отстроится жилье, вместе с семьями будет порядка 3-3,5 тысяч.
В ответ на это Тбилиси выразил протест, обвинив Москву в попытке усилить свое военное присутствие на оккупированных территориях Грузии. В интервью «Радио Свобода» Сергей Багапш заявил, что возвращение беженцев в Абхазию приведет к войне. «Это невозможно с учетом той ситуации, которая сложилась. Возвращение беженцев сегодня в Абхазию, а там много людей, которые воевали, это еще одна война, еще один конфликт», — сказал Багапш. По его словам, Абхазия в свое время вернула порядка 55-60 тысяч беженцев. Багапш подтвердил в интервью «Радио Свобода», что сухумские власти рассматривают возможность вхождения в союзное государство России и Белоруссии. Союз НАТО осудил заключение соглашения между Россией и Абхазией о создании на территории Абхазии российской военной базы. Представитель НАТО Кармен Ромеро назвала его противоречащим соглашению о прекращении огня, подписанному при посредничестве Евросоюза после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. В НАТО также подчеркнули, что не считают соглашение имеющим юридическую силу, поскольку оно заключено без согласия Грузии. Судебный процесс по делу Цатне Гамсахурдия начнется в Тбилисском городском суде сегодня. Рассмотрение дела Гамсахурдия должно было начаться 8 февраля, но было отложено из-за болезни судьи Мераба Джорбинадзе. По словам адвоката Цатне Гамсахурдия Кети Бекаури, на первом судебном процессе будет решен вопрос об объединении двух уголовных дел, рассматриваемых в суде против Цатне Гамсахурдия. Он обвиняется в попытке предумышленного убийства Давида Баджилидзе и незаконном приобретении, хранение, ношение оружия, а также в шпионаже. Гамсахурдия находится в предварительном заключении и голодает. По словам адвоката, он находится в тяжелом состоянии. Цатне Гамсахурдия был задержан 28 октября 2009 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Цхинвале сотрудники МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия арестовали редактора газеты «Позиция» Фатиму Маргиеву. Маргиева в разговоре с корреспондентом «Эхо Кавказа» сообщила, что объявляет голодовку до тех пор, пока все обстоятельства по поводу ее задержания и уголовного дела, заведенного на нее в прошлом году по факту незаконного хранения оружия, не будут прояснены. По факту хранения оружия и боеприпасов против Фатимы Маргиевой возбуждено уголовное дело. При этом Аргиева утверждает, что до сих пор практически в каждом доме Южной Осетии есть незаконно хранящееся оружие, а заведение уголовного дела связывает с политическим давлением, которое на нее оказывают власти самопровозглашенной республики из-за ее критики в адрес руководства. В Южной Осетии сменят паспорта. Об этом заявил де-факто президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. По его словам, бланки паспортов гражданина Республики Южная Осетия нового образца уже заказаны, и до конца текущего года они должны заменить старые удостоверения личности. Помимо общегражданских паспортов в Южной Осетии появятся загранпаспорта, новые свидетельства о рождении ребенка и дипломы. Эдуард Кокойты уточнил, что действующие сейчас документы имеют даже больше степеней защиты, чем общегражданские российские паспорта. Новые же документы вообще не будут подлежать подделке. Они будут изготовлены с применением новых технологий. Южноосетинские паспорта признаны действительными на всей территории России. Согласно соглашению о взаимных безвизовых поездках, подписанной в этом месяце, жители Южной Осетии смогут ездить в Российскую Федерацию по внутренним паспортам уже с марта этого года. Польша хочет организовать на своей территории учение сил быстрого реагирования НАТО, сообщает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
До сих пор учения этой части сил НАТО, которые предназначены для быстрой переброски в район возможного конфликта, проводились исключительно в штабах, на военных картах. Варшава, однако, хочет, чтобы следующие маневры были не виртуальными, а реальными, с использованием живой силы и техники и на территории Польши. Сообщается, что 2 недели назад к соглашению по этому вопросу пришли министры обороны стран-членов НАТО. Осенью минувшего года польские власти были обеспокоены российско-белорусскими учениями вблизи границы с Польшей, во время которых отрабатывалось отражение удара с Запада. Министр обороны Польши обратился тогда к НАТО с просьбой внимательнее к ним присмотреться. Эти учения, конечно, не служат укреплению взаимного доверия, и я понимаю беспокойство стран, у границ которых это происходит, заявил тогда генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, подчеркнув одновременно, что, по мнению этой организации, российско-белорусские учения не несут угрозы союзникам блока. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Сегодня в Тхинвале сотрудники МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия арестовали редактора газеты «Позиция» Фатиму Маргиеву. По факту хранения оружия и боеприпасов против Фатимы возбуждено уголовное дело. Сама Фатима заведение уголовного дела связывает с политическим давлением, которое на нее оказывают власти республики из-за ее критики в их адрес. Корреспонденту радио «Эхо Кавказа» Александру Касаткину удалось сегодня поговорить с Фатимой по телефону.
Фатима, где вы сейчас находитесь?
Я сейчас нахожусь в уголовном розыске, в кабинете следователя.
По какой причине вас задержали? И задержали ли
я
вообще?
Я не знаю, по какой причине меня задержали, я понятия не имею, мне ничего не сказали. Просто им было приказано поехать за мной и привезти меня сюда. Что они сделали? А больше они ничего не знают. А вот сейчас пришли и заявили, что мне изменили меру пресечения на арест.
А по какому делу?
Вот по делу о незаконном хранении оружия, которое на меня было заведено в прошлом году.
Скажите, при задержании вам предъявили ордер?
Ничего мне не предъявили. Утром я собиралась на работу, у меня были лекции сегодня. И приехали и сказали, что я должна проехать с ними в уголовный розыск. И с утра я здесь, и с утра мне ничего не говорили. И вот сейчас только мне сказали, что у меня изменена мера пресечения на арест. А на основании чего это мне не говорят, бумаги мне не показывают. В устной форме. По телефону тоже запрещают в устной форме. Я говорю, покажите мне в письменной форме, что нельзя. Мне все делают в устной форме пока, да. Я объявила голодовку, я не буду кушать, пока не будет выяснена правда в связи с моим делом, с моим преследованием.
И что вам говорят, как долго продлится ваше задержание?
Они ничего не знают и ничего мне не говорят. Вот так молча меня держат здесь. У нас нет суда, у нас есть судилище. Нет закона, ничего. Я отдана на откуп тирану. Мне бежать некуда отсюда. У меня нигде ни жилья, ничего нету. Я живу здесь. Куда мне деваться? Что мне делать? У нас авторитарный режим.
Как вы считаете, это как-то связано с вашей оппозиционной деятельностью?
Да, да, это именно с этим и связано, с моей правозащитной деятельностью и с моей редакторской деятельностью. Только с этим.
Сразу после разговора нашего корреспондента Александра Касаткина с Фатимой Маргиевой связь с ней прервалась. Сейчас у нас на прямой связи из Схинваля дочь Фатимы Елена. Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Елена, какую последнюю информацию вы имеете о своей матери?
Я ее видела несколько часов назад, мне позвонили, когда описывали ее имущество, ну, то, что было при ней, кольца и все такое, попросили забрать. Я ее видела, она, конечно, плохо себя чувствует, ей необходимо лечение, каждый день она находится на лекарствах. Она очень, она много лет находится на лечении, ей нужен кардиостимулятор, но она как-то не решается его ставить, и стоит это недешево. Тут так я просила, чтобы мне показали документы, ознакомили меня с бумагами ее задержания, но мне сказали, что им не разрешают меня знакомить с... И я не знаю причину, по которой ее задержали, потому что следствие, ну, за хранение оружия длится уже 10 месяцев, и до сих пор ее не арестовывали. Но, конечно, я тоже напрямую это связываю с ее оппозиционной деятельностью.
А, Елена, скажите, пожалуйста, вот прошла информация, что Фатиме предоставили адвоката, но она отказалась от его услуг. Знаете ли вы причину этого отказа?
Конечно, я знаю причину. У нас нет квалифицированных адвокатов настолько, чтобы они могли ее защитить. Да и потом вряд ли кто из наших адвокатов посмеет выйти против правительства, правящего руководства. И в данном случае она сама и более квалифицированный, образованный человек в этом смысле. И все-таки она сможет сказать все, что думает.
Елена, скажите, пожалуйста, вы сейчас не в одиночестве, да? Рядом с вами есть какие-то люди, которые вас поддерживают?
Да, со мной друзья, подруги.
А коллеги вашей матери, не собираются ли они проводить какую-нибудь акцию протеста?
Ну, насчет этого ничего пока не знаю. Они сказали подождать до завтра. Может, ее все-таки отпустят, потому что ей ничего не говорят. Но, насколько я думаю, ее не собираются отпускать, потому что я знаю, что... Ну, как-то я ожидала, что будет что-то такое от каких-то источников.
Понятно. Спасибо, Елена. Спасибо. У нас на прямой связи из Цкинвали была Елена Маргиева, дочь задержанной Фатимы Маргиевой, журналистки, правозащитницы, которую сегодня арестовали власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Визит президента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня Сергея Багапш в Москву продолжает оставаться одной из важных тем не только региональной, но и мировой политики. Создание военной базы на территории Абхазии серьезно меняет баланс в системе безопасности всего Кавказа и прилегающих регионов. Кроме того, во время своего визита в Россию Сергей Багапш сделал ряд весьма важных заявлений. Корреспондент радио «Свобода» Данила Гальперович взял интервью абхазского лидера, которое мы услышим через минуту. А сейчас я объявлю наших гостей. На линии прямой телефонной связи из Сухуми политолог Ардайнал Ипа, из Тбилиси ее коллега Паата Закариишвили, а рядом со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую всех.
Я предлагаю вам послушать интервью с Сергеем Багапшем, а после в рамках нашей рубрики «Не круглый стол» вы с Андреем обсудите речь абхазского лидера.
Зачем Абхазии российская военная база?
Затем, чтобы не было больше то, что было в 92-93 году. Она нужна, военная база в Абхазии, для того, для чего база нужна НАТО в Косово. В Абхазии находится 1800 человек всего российских военных. В Косово 7000 войск НАТО. Для чего? Что кто-то нападать хочет или еще что-то. Для чего страны Европы вступают в НАТО? Чтобы жить спокойно, чтобы себя обезопасить, наверное, в первую очередь это. Мы слишком много воевали последние годы, и мы хотим спокойной и стабильной жизни со своими друзьями.
Насколько Абхазия рассчитывает на то, что она может как-то принять участие в обеспечении Олимпиады в Сочи в 2014 году?
Мы не очень много рассчитываем, и зная свои силы и возможности. То, что мы можем сделать, это вот поставку щебня, поставку высококачественного песка, песчано-гравийной смеси. Может быть, некоторые грузы, когда будет сложно, сейчас будет много поступлений на объекты, проводить через наши порты, реэкспорт пойдет на Сочи, там все рядом находится. Может быть, в этом плане. А так, чтобы мы какое-то мощное участие принимали, такого нет. Это и не нужно сегодня, я думаю, Олимстрою.
Скажите, а насколько Абхазия вообще экономически зависима от России? Вот все-таки большая дотация или дотации нет, а какая-то другая схема?
Нет, есть помощь. Дотации нет, есть российская помощь. Потому что и я придерживаюсь этой мысли, да и руководство России. Вы знаете, как прямое инвестирование, прямые деньги, они развращают всегда. Нужно, эти деньги должны быть под какие-то серьезные проекты. То есть все развивались после войны в тяжелых условиях. Кому-то Евробанк оказывает помощь, Банк реконструкции и развития. Европейские структуры нам сейчас, вы знаете, ничего, никакую помощь не оказывают. Оказывает Россия помощь. А эта помощь адресная, не то, что взяли его и проглотили, а вот в развитие производства, в развитие инфраструктуры. Такая помощь есть.
Какой процент бюджета? Вот можно примерно назвать?
Российских инвестиций? Это порядка 30%.
Вот грузинский план и женевские переговоры. Как вы к этому относитесь? И такой простой вопрос. Видит ли себя в перспективе Абхазия в составе Грузии?
К тому, что происходит в Женеве, я отношусь спокойно. Прекрасно понимаю, что что-то реальное решить там будет невозможно. Из-за позиции Грузии. Что касается второго вопроса, в далекой перспективе, близкой перспективе, это исключенный вопрос раз и навсегда. Возврата мы к этому больше никогда не будет.
Скажите, тогда с Россией что может быть? Это соседство, может ли быть вариант союзного государства, как Россия и Белоруссия? Или все-таки вы рассматриваете как-то вхождение в состав России?
Не понял. Нет, мы независимое государство, мы от этого не уйдем. Но вариант вхождения в союзное государство, значит, таможенного союза, мы все эти варианты рассматриваем.
То есть может быть, что вы присоединитесь к Союзу России и Белоруссии?
Да.
Европейцы, самые разные организации, среди множества вопросов к властям Абхазии поднимают вопрос беженцев. И это вопрос как бы не политический, а во многом гуманитарный. Как вы к нему относитесь и что вы можете, как вы думаете, сделать?
Вы знаете, Абхазия, наверное, как ни одна другая страна, где были такие конфликты, такая война, вернула на свою территорию порядка 55-60 тысяч беженцев. Для информации, для европейцев. В Косово вернулось сербов 5 тысяч всего. Поэтому я считаю, что мы в этом плане большую работу провели. Что касается остальных, то это невозможно с учетом той ситуации, которая сложилась, поскольку возвращение беженцев, скажем, сегодня в Абхазию, а там много людей, которые воевали, их дети воевали, их родители воевали, это еще одна война, еще один конфликт. У меня есть другое мнение. И европейцам, и неевропейцам, да всем нам нужно сделать одну вещь. Не тратить деньги на помощь Саакашвили оружием, а эти деньги сконцентрировать в хороший фонд и помочь тем людям, тем же беженцам, потому что это несчастные люди, адаптироваться в социально-экономическую среду Грузии. Вот это будет правильно.
Это было интервью с Сергеем Багапш. Его взял Данила Гальперович, корреспондент русской службы «Радио Свобода». Я напоминаю, у нас на линии прямой телефонной связи из Сухуми политолог Арда Иналыпа и из Тбилиси политолог Паата Закариишвили. Со мной в студии Андрей Бабицкий. Андрей, передаю вам микрофон.
Спасибо. Демис, Арда, у меня первый вопрос к вам. Кажется ли вам основательным те причины, которые называет Сергей Багапш? Ведь на самом деле государство должно следить за порядком, наказывать преступников, если таковые были среди беженцев, которые когда-то присоединились, предположим, к вооруженным формированиям, которые вошли в Абхазию. Государство должно разводить людей, обеспечивать порядок. Нет ли ощущения, что Сергей Багапш заявляет о той власти, которая сегодня есть в Абхазии, как о власти недееспособной?
Нет, я с вами не согласна. Я считаю, что, конечно, в теоретическом плане, если говорить о правильном возвращении, то все мы это право признаем и уважаем, и Абхазия подписывала соответствующие документы. Но если говорить в реальности, учитывая сложившуюся ситуацию, то на самом деле, думая как раз о безопасности тех же беженцев и людей, которые здесь уже проживают, вот мне кажется, что сейчас действительно реальные перспективы для возвращения за пределы Мигальского района нет. Прежде всего, я бы в качестве причины назвала упорное нежелание Грузии подписывать договор о невозобновлении военных действий. То есть мы говорим о возвращении беженцев в страну, в которой фактически конфликт не решен, и она признана в Европе только Россией. Поэтому то, что мы предъявляем к признанным государствам, государствам, которые завершили войну, поставили точку, подписали мирный договор, невозможно, к сожалению, предъявлять Абхазии.
Паата Закаришвили, Тбилиси. Паата, скажите, ну вот, если бы, скажем, грузинские власти в течение длительного времени не использовали проблему беженцев как инструмент давления, а попытались бы, действительно, Абхазия как-то подавала такие сигналы неоднократно, попытались бы решить проблему конкретных людей, как вы думаете, на этом пути они бы добились какого-то успеха?
Ну, надо признать, что уже грузинские власти решили этот вопрос уже в эту сторону, и там правительство Грузии приняло документ о стратегии интеграции перемещенных лиц в Грузии до их возвращения. То есть как процесс их интеграции на той территории, где они проживают, уже началось. Это происходит после 8 августа 2008 года, и однозначно это реакция на той действительности, и реальности, которые на самом деле сложились после 8 августа. И в эту сторону как раз идет процесс, как я чувствую, со стороны грузинских властей. Это признание новых реальностей и признание того, что в скором времени возвращение перемещенных лиц вряд ли состоится.
Арда Сухуми, скажите, ну вот вы сказали о том, что проблема безопасности, но есть другая проблема, проблема политическая. Да, людям отказано в праве вернуться в дома, в которых они жили, в праве проживать на той земле, которую они считают родиной, поскольку они могут в случае возвращения изменить демографическую ситуацию и воспользоваться своими политическими правами.
Ну, знаете, мне кажется, так не формулируется отказ. Речь идет не об абсолютном отказе в этом праве. Речь идет о ситуации, которая сложилась. И говоря о возвратившихся в Гальский район, вот давайте посмотрим, какая там сложилась ситуация. Грузия продолжает видеть в этих людях проводников своей политики, создает какие-то структуры, которые занимаются диверсионной деятельностью и так далее. Даже сейчас вот есть информация о том, что подобная деятельность продолжается. В последние годы много людей из правоохранительных органов в Гальском районе, в том числе и грузинской национальности, были убиты. Вот как можно, думая о правах этих людей, предлагать им такой вариант возвращения? Мне кажется, огромный пласт проблем в Гальском районе. Очень много лежит как бы обязанностей на абхазской стороне, и на грузинской стороне, и на международном сообществе. И я считаю, что нужно заниматься прежде всего теми людьми, которые вернулись, создать им достойные условия жизни, а потом уже думать и о других вопросах.
У нас остается буквально 2 минуты до конца нашего маленького круглого стола, поэтому я попрошу вас ответить очень коротко. Но, в принципе, Сергей Багаб в своем интервью абсолютно отрицает право, неотъемлемое право человека на возвращение. На этом может быть построена полноценная государственность?
Это вопрос кому?
Это вопрос Арды Инал Ипа.
Знаете что, речь идет, я опять-таки хочу сказать, не о праве. Дело в том, что права этих людей можно в разной форме решить. Во-первых, необходимо было бы и узнать, кто конкретно готов вернуться. Кто-то готов был бы взять, так сказать, компенсацию в счет утерянного. Но я не вижу никаких шагов по реальному решению этой проблемы. К сожалению, эта проблема из гуманитарной давно превратилась в политическую. И даже то, что отказано гальцам в регистрации в ВКБ, Грузия всячески этому препятствует, это говорит о том, что реально никто не задумывается о том, как помочь этим людям.
Благодарю вас, Паата Закаришвили. Я настолько понял, вы имели в виду в своем ответе стратегию, которую, стратегию реинтеграции. Но как можно эту стратегию принимать всерьез, если в приложении к ней, где объясняются термины, снова употребляются такие выражения, как марионеточные власти, поставленные Россией? То есть с кем вообще грузинская власть собирается договариваться?
Вы путаете две разные документы. Есть стратегия об интеграции перемещенных лиц на территории Грузии, есть стратегия по вопросам оккупированных территорий. Совсем разные две документы. Я имел в виду первый документ.
Ага, прошу прощения.
Речь идет о интеграции. Сейчас то, что грузинские власти явно показали свои разные подходы к Абхазии. Например, два выбора. 2007 года парламентские выборы в Абхазии и 2009 года декабрьские выборы, президентские выборы. В 2007 году Грузия прямо вмешивался в выборы в Абхазии и старался провалить выборы в Галском районе. В 2009 году, во время выборов, президентских выборов в Абхазии, Грузия вообще не вмешивался. И однозначно бросается в глаза то, что Грузия уже пересмотрела свои позиции, уже не вмешивается в внутренние дела и, соответственно, явно дает знак о том, что старается поменять политику.
Паата, прошу прощения. Паата, прошу прощения, мы исчерпали наше время. Я передаю слово Демису Паландову.
Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Сухуми была политолог Арда Иналыпа, из Тбилиси политолог Паата Закаришвили, вел не круглый стол Андрей Бабицкий. Срок действия полномочий грузинского президента заканчивается в 2013 году. По Конституции он не может баллотироваться в третий раз. Однако оппозиция уже обвиняет Михаила Саакашвили в том, что тот предпримет попытку тем или иным образом остаться у власти. Сторонники грузинского президента также считают, что нынешнему грузинскому лидеру рано уходить на покой. Мнения экспертов представлены в материале Майи Гоцеридзе.
Будущее президента Саакашвили после 2013 года активно обсуждается сегодня, за три года до окончания срока действия его полномочий. Эксперты и оппозиция рассматривают несколько сценариев, при которых нынешний президент может остаться у власти. Вахтанг Маладзе, член Общественной конституционной комиссии, сказал в интервью «Эхо Кавказа», что официально никаких поправок, которые позволят нынешнему президенту прийти к власти в третий раз, комиссия не рассматривает. Но разговоры не утихают.
Ни решения государственные институционные комиссии и общественное мнение не могут стать препятствием для сегодняшней власти, имеющей в парламенте 80-процентное большинство, изменить конституцию так, как они желают.
Сказал Хмаладзе. По его мнению, Саакашвили и его команда будут использовать все средства, чтобы удержать власть, потому что осознают, что
могут потерять не только власть, многие из них могут потерять и свободу. В результате законного и справедливого решения по тем нарушениям, которые происходили за эти годы.
Эту же мысль поддержал и политолог Гео Хухашвили, который утверждает, что Саакашвили не будет использовать схему конституционных изменений, так как ему жизненно необходимо сохранить определенный демократический фасад. Скорее всего, это произойдет косвенно, как это произошло в России и в некоторых других авторитарных странах.
Он все-таки попытается найти преемника. Другое дело, что при его психологическом портрете, при его подозрительности и неуверенности в своих собственных силах, ему сложно будет найти человека, которому он будет доверять.
Такое мнение высказал Гео Хухашвили. Политолог Давид Бериташвили сказал в интервью «Эхо Кавказа», что президент никаким образом закон обойти не сможет. Но какой-то выход для продления власти будет искаться, и, видимо, его найдут.
Я думаю, что закон, конечно, непременно будет соблюден, сам он его объехать не сможет. Но что какие-то законные продолжения найдут, я в этом не сомневаюсь. Это человек, у которого внутри есть какой-то локомотив, который его все время тянет к новым переменам. Мне кажется, что, конечно, у него есть недостатки, но их перевешивает его вот воля к трансформации государство, во что-то новое. Мы сильно потеряем, если мы не найдем здесь, в Грузии, какой-то законный политический выход, чтобы он мог продолжать работать.
Сказал Давид Бериташвили. Депутат от правящей партии парламента Давид Дарчиашвили вообще посчитал невозможным уход Саакашвили из политики.
Он молодой. Для политики очень молодой человек. В любой стране было бы очень странно, если бы человек, который очень многое сделал за эти годы, вдруг бы просто ушел из политики. Хорошо. Разводить капусту.
Грузинская оппозиция неоднократно заявляла о необходимости трансформации Грузии в парламентскую республику. Формально Государственная конституция Конституционная комиссия работает над новой редакцией Конституции уже больше года, но, по мнению экспертов, работает вяло. Несколько членов комиссии от правящей партии до сих пор, по-видимому, не получили четких указаний от властей. И это объяснимо, потому что у властей есть время до тех пор, пока у разрозненной оппозиции не появится настоящий лидер.
Идет процесс глобальной маргинализации страны, очень высокие экономические риски. Очень высокие социальные риски. Хотят грузинские политики этого или нет, кого-то общественность ищет и обязательно кого-то вытолкнет на поверхность всех этих процессов.
Заявляет политолог Кия Хухашвили.
Материал подготовила Майя Гуцеридзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш завершает свой визит в Москву, первый после его официального вступления в должность 12 февраля. Накануне министры обороны России и Абхазии в присутствии президентов Дмитрия Медведева и Сергея Багапша подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. В ответ на это Тбилиси выразил протест, обвинив Москву в попытке усилить свое военное присутствие на оккупированных территориях Грузии. Багапш подтвердил в интервью «Радио Свободу», что сухумские власти рассматривают возможность вхождения в союзное государство России и Белоруссии. Союз НАТО осудил заключение соглашения между Россией и Абхазией о создании на территории Абхазии российской военной базы. Представитель НАТО Кармен Ромеро назвала его противоречащим соглашению о прекращении огня, подписанному при посредничестве Евросоюза после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. В НАТО также подчеркнули, что не считают соглашение имеющим юридическую силу, поскольку оно заключено без согласия Грузии. Судебный процесс по делу Цатнэ Гамсахурдия начнется в Тбилисском городском суде сегодня. Рассмотрение дела Гамсахурдия должно было начаться 8 февраля, но было отложено из-за болезни судьи. По словам адвоката Кети Бекаури, на первом судебном процессе будет решен вопрос об объединении двух уголовных дел, рассматриваемых в суде против Цатнэ Гамсахурдия. Он обвиняется в попытке предумышленного убийства и незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, а также в шпионаже. Сегодня в Цхинвале сотрудники МВД самопровозглашенной Республики Южной Осетия арестовали редактора газеты «Позиция» Фатиму Маргиеву. Маргиева в разговоре с корреспондентом «Эхо Кавказа» сообщила, что объявляет голодовку до тех пор, пока все обстоятельства по поводу ее задержания и уголовного дела, заведенного на нее в прошлом году по факту незаконного хранения оружия, не будут прояснены. В Южной Осетии сменят паспорта. Об этом заявил де-факто президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. По его словам, бланки паспортов гражданина Республики Южная Осетия нового образца уже заказаны, и до конца текущего года они должны заменить старые удостоверения личности. Помимо общегражданских паспортов, у Южной Осетии появятся загранпаспорта, новые свидетельства о рождении ребенка и дипломы. В Хорватии сегодня вступает в должность новый президент. 52-летний юрист Иво Йосипович, одержавший победу на выборах в январе, сменит на посту главы государства Стипа Месича, занимавшего пост президента с Хорватии с 2000 года. Среди предвыборных обещаний Йосиповича было завершить в ходе его пятилетнего президентского срока процесс присоединения Хорватии к Европейскому Союзу.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу программу. Сегодня Комитет по защите журналистов опубликовал свой ежегодный доклад о ситуации со средствами массовой информации в некоторых странах мира, в том числе и в Грузии. Одной из главных проблем грузинских телеканалов была названа их чрезмерная политизация. В причинах этой проблемы разбиралась наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Недавним экзаменом на уровень свободы слова в Грузии в докладе Комитета по защите журналистов названо то, как грузинские телеканалы освещали вышедший прошлой осенью доклад по августовской войне комиссии Хайди Тальявини. Как отмечает комитет, большинство грузинских телеканалов в унисон говорили только о вине и ответственности России в войне 2008 года и при этом замалчивали выявленные в докладе факты против грузинского правительства. Подобные случаи свидетельствуют о влиянии на редакционную политику национальных грузинских каналов со стороны властей, считая авторы доклада. Проблемы со свободой медиа часто ставятся как наиболее важные представителями иностранных государств на встречах с грузинскими чиновниками. Президент Михаил Саакашвили затронул проблему с медиа во время своего вчерашнего выступления в одной из наиболее влиятельных британских организаций Chatham House. Вот что он там сказал.
Мы энергичное открытое общество, в котором все участники политического процесса могут свободно высказывать свое мнение. Мое правительство предано идее свободы слова и готово провести несколько реформ, чтобы обеспечить и расширить политические дебаты.
Аналист по вопросам медиа при МПО «Международная прозрачность» Матиас Хутор считает, что главное, что должны сделать грузинские власти, это обеспечить возможность общественности точно знать, кто на самом деле владеет наиболее популярными каналами «Рустави-2» и «Имиди». В ноябре прошлого года организация Хутора опубликовала доклад, в котором говорила, что «Рустави-2» владеет малоизвестная компания, зарегистрированная в офшорной зоне. Хутор говорит, что ни у какого государственного органа нет полномочий провести расследование и узнать, кто стоит за этой компанией, владеющей Рустави-2. Хутор говорит, что неясность с реальным владельцем присутствует в случае и с другим телеканалом «Имиди».
На бумаге обоими телеканалами владеют частные компании. При этом многие журналисты и политики спекулируют информацией о том, что за «Имиди» и «Рустави-2» стоят люди, близкие к правительству или непосредственно сами чиновники. Но эти слухи легальным путем невозможно доказать.
Сказал Матиас Хутор. На вчерашней встрече в Лондоне Саакашвили сказал, что ситуация с грузинской медиа далека от совершенства. Двумя главными проблемами он назвал отсутствие объективности и недостаточный профессионализм журналистов. Некоторые зарубежные фонды за последний год увеличили финансирование грузинской медиа, чтобы в том числе решить проблемы и с качеством местной журналистики. Редактор грузинского журнала «Либерал» Шурена Шавердашвили вместе с журналистами и медиаэкспертами пытается повлиять на приоритеты этой новой волны финансовой помощи, которая недавно начала поступать в грузинскую медиа. Шавердашвили согласна с тем, что в Грузии есть проблема с профессионализмом журналистов, но она считает, что будет недостаточно финансировать только повышение квалификации отдельных журналистов. По мнению Шавердашвили, необходимо поддерживать медиасредства в целом.
Главная проблема все-таки заключается в том, что в Грузии нет свободной медиа-обстановки, нет свободного медиа-рынка. Поэтому после этой программы мы можем получить 100 независимых хороших журналистов, которым потом некуда будет пойти. В результате они не смогут оказать никакого влияния, в том числе и на телевизионную сферу.
Сказала Шурена Шавердашвили. Она надеется, что если независимая медиа сможет встать на ноги, это может помочь изменить ситуацию и на национальных телеканалах.
Олеся Вартанян, Тбилиси. После августовской войны Евросоюз решил начать финансирование организаций, работающих по урегулированию конфликтов. Цель проекта – содействие диалогу между представителями гражданских обществ конфликтующих сторон. В феврале в Кишиневе прошла первая встреча, на которой присутствовали грузины и абхазы. Одной из обсуждаемых на встрече тем было положение СМИ в конфликтных регионах – в Абхазии и Приднестровье, рассказывает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Майя Ивелашвили.
Газета «Чегемская правда» считается одной из независимых газет в Абхазии. Корреспондент газеты Анаит Когурян говорит, что положение СМИ в Абхазии за последний период значительно улучшилось, а фактором, мешающим развитию прессы, называет проблемы с распространением и незначительное количество рекламы.
У нас помимо государственных СМИ есть и независимая, и оппозиционная пресса, есть частный телеканал, который принадлежит председателю партии Эйр Абисланам Будба. У нас две независимые газеты, есть региональные газеты. У нас небольшая проблема с распространением газет, потому что у нас почта не достаточно развита. Во многих районах, к сожалению, наши газеты не читают. Реклама есть, но тоже не так развита, как хотелось бы.
Сотрудник Центра моделирования стратегического развития, политолог Инар Гицпа, говорит, что власть считается с медиа, и ситуация со СМИ в Абхазии улучшается.
Ситуация улучшается, и я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы по политическим убеждениям или высказываниям тех или иных журналистов они испытывали с этим какие-то проблемы и преследования со стороны власти. У нас есть государственный один канал, который поддерживается, конечно же, государством. И есть региональные каналы, у которых ресурсная база не позволяет на сегодняшний день вещать на всю Абхазию. Но после выборов говорили, что эта ситуация будет изменена, и каналу Абаза, вот, например, будет уже предоставлена то ли помощь. Радио у нас охватывает практически всю территорию Абхазии.
Об улучшении положения СМИ по сравнению с предыдущими годами говорит и приднестровский журналист и основатель «Новой газеты» Андрей Сапонов. Он отмечает, что в конфликтном регионе альтернативное мнение можно узнать из 3 оппозиционных газет и 2 независимых радиостанций, которые вещают в городах Пендеры и Рыбница.
Сейчас, к сожалению, пока еще в сфере телекоммуникаций несколько движения медленнее, чем в сфере печатной прессы. В печатных изданиях уже можно сказать, что независимая пресса суммарно сравнялась с проправительственными, с президентскими, в частности, газетами. А вот что касается телевидения, то в основном там еще господствует государство или телеканалы, контролируемые крупными бизнес-структурами. Говорить о том, что есть оппозиционные телеканалы, не приходится. Очевидно, это дело будущего и не близкого. Но в плане радиостанций уже появляются оппозиционные радиостанции, и я думаю, что этот процесс уже не остановить. Самое большое нарушение прав сейчас – это то, что не отвечают очень часто на запросы, не идут на контакты. Чиновники стараются не предоставлять информацию.
В Приднестровье власть поддерживают 5 газет и 2 телекомпании. По словам Андрея Сапонова, в Тирасполе бывшие сотрудники Министерства внутренних дел создали фирму «Шерип». Помимо бензин-колонок и супермаркетов, фирма основала и телевидение. А второе телевидение в непризнанном Приднестровье контролируется правительством.
Майя Ивелашвили, корреспондент грузинской службы «Радио Свобода». Назначение Сергея Шамба премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия наводит многих абхазских экспертов на размышления о дальнейшей политической судьбе региона. Не пытается ли Сергей Багапш создать аналогичную российской схеме противостояния Иванов-Медведев, которую не так давно реализовывал Владимир Путин? На эту тему размышляет главный редактор газеты «Эхо Абхазии», наш постоянный комментатор Виталий Шария.
Любопытно взглянуть на то, как по-разному развивается политическая жизнь в странах постсоветского пространства. Часть государств пошла по пути так называемых развитых демократий, где две и больше партии в конкурентной борьбе сменяют друг друга во власти. Часть обратилась, как ни парадоксально, к старой доброй передаче власти по наследству. Азербайджан, в будущем, возможно, некоторые страны Центральной Азии и даже, как говорят злые языки, Белоруссия. А вот правопреемница СССР Россия явила миру удивительный гибрид демократии и советско-партийного уклада, когда, как мы помним, так называемыми выборами лишь камуфлировались принятые в тиши кабинетов решения о назначениях. Вспомним, как перед 2008-м Путин устроил соревнование, гонку с выбыванием 2 кандидатов в свои преемники – Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Такую демократию уже окрестили декоративной, я бы ее также назвал демократией с ухищрениями. На постсоветском пространстве привыкли оборачиваться на старшего брата. Правда, не всегда все срабатывает. В 2004-м в Абхазии преемник не прошел. Слишком накопились в обществе протестные настроения. Оппозиции удалось собрать сильную команду. Лидеры оппозиционного блока сохранили старые связи с бывшей советской партийной номенклатурой на местах, которая и воспитанники которой не могли не оказывать большое влияние на электорат. Но так или иначе, российская матрица уже неизбежно накладывается у нас на разговоры о политическом будущем. Едва председатель ЦИКа объявил предварительные итоги президентских выборов 12 декабря прошлого года, в сухумских котельных уже вовсю обсуждали, что будет через 5 лет. По распространенному мнению, дабы не отдать власть нынешней оппозиции, команда Багапш-Анклад проведет тропировку. Первый уйдет в премьеры, второй в президенты. Ну а после того, как Багапш назвал имя нового премьер-министра, Сергей Шамба, В обществе сразу же возникла аналогия. Не станут ли нынешние абхазские вице-президенты премьер такой же соперничающей за статус преемника пары, как в России 2-3 года назад Ястреб Иванов и либерал Медведев? Анклав моложе родился 26 декабря 1952-го, но в политику и властные структуры пришел раньше. Уже в середине 70-х работал в абхазском обкоме комсомолов. Шамба родился 15 марта 1951-го, но в широкой общественности стал известен лишь в конце 80-х, когда из специалиста по тихой исторической дисциплине нумизматики быстро превратился в одного из лидеров абхазского национального движения. А вскоре тогда большая группа новых абхазских политиков, историков, литераторов и юристов по профессии, в состав которого он входил, сильно потеснила у рычагов власти выходцев из паст номенклатуры. Не знаю, насколько верно отражает реалии устоявшееся представление об Иванове и Медведеве, как о ястребе и либерале, но про анклавы и шамба, жизни которых у множества людей в Абхазии в течение десятилетий были на виду, можно с уверенностью говорить как об антиподах. Жесткий, часто весьма неудобный в общении Александр Золотинскович обречен на то, чтобы называть себя недоброжелателей и врагов. Толерантному и политкорректному Сергею Мироновичу может зато в какой-то момент аукнуться его дрейфование от одной внутриполитической силы к другой. Хотя в политике это распространенное явление, и в Абхазии тому немало примеров. Но главный вопрос политического будущего Абхазии все же в другом. Пойдет ли республика теперь по российскому пути доминирования одной партии, поиска и назначения преемников, или оппозиция, стряхнув с себя оцепенение после декабрьского поражения, не распадется на мелкие кружки, сумеет взять реванш на парламентских выборах и, объединившись вокруг сильного лидера, сможет через 5 лет предложить достойную альтернативу выдвиженцу партии власти. Тогда мы имеем шанс пойти по общепринятому демократическому пути. Виталий Шарев, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас пришла пора для рубрики «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». Ее для вас подготовила Майя Гуцеридзе.
Рубрика «Панорама».
Дерзкое убийство в Дубае одного из лидеров палестинской экстремистской группировки «Хамас» Махмуда Мабхуха получило широкий международный резонанс. Власти Дубая арестовали по подозрению в убийстве 11 человек, в том числе одну женщину. Дубайская полиция утверждает, что это была хорошо спланированная операция иностранных спецслужб. Корреспондент радио «Свобода» в Израиле Наталья Коневская рассказывает.
Официальные источники в Израиле пока не комментируют информацию, опубликованную в ряде зарубежных СМИ, согласно которой израильская служба внешней разведки Моссад стоит за ликвидацией одного из лидеров палестинской террористической организации «Хамас» Махмуда Аль-Мафхуха в Дубае 20 января этого года. Отсутствие официального подтверждения или опровержения, однако, не мешает израильской прессе широко освещать эту тему. По меньшей мере, трое из названных дубайской полицией участников ликвидационной группы, оказывается, проживают в Израиле. Не сами ликвидаторы, а люди, чьи имена, по всей видимости, были присвоены для проведения этой операции. После публикации данных, согласно которым 11 участников ликвидации располагали европейскими паспортами, 6 британскими, 3 ирландскими, еще 2 французским и немецким, израильские журналисты установили, что некоторые из указанных имен принадлежат израильским гражданам, репатриировавшимся из Великобритании. Еще 3 имени, указанных дубайской полицией, очень похожи на имена настоящих граждан Израиля, располагающих британскими паспортами, но не совпадают на 100%. Но вот что совсем не совпадает, так это фотографии реальных носителей этих имен и тех людей, чьи паспорта были зафиксированы властями Дубая при въезде в страну. По мнению израильских экспертов, за ликвидацией в Дубае мог стоять как Моссад, так и любая другая западная спецслужба. Как отметил бывший оперативный сотрудник израильской внешней разведки, а ныне писатель и обозреватель Гад Шумрон, в современных условиях спецслужбам все труднее и труднее действовать по поддельным документам. Гад Шумрон считает, что операция по ликвидации Аль-Мафхуха вполне могла быть совместной.
Я не уверен, что в том случае, если это была израильская операция, она была чисто израильской. Думаю, господин Ахмадинежад
Ахмадинежад и господин Хания, нынешний глава Хамаса, выстроили против себя очень широкую международную коалицию. И я не удивлюсь, если через 20-30 лет, когда откроются архивы, выяснится, что это была международная операция.
Любопытно, что практически аналогичного мнения придерживаются и родственники Махмуда Аль-Мафхуха. Его брат Фаик Аль-Мафхух, проживающий в секторе Газа, уверен, что ликвидация была совместным предприятием.
Моссад осуществил или спланировал эту операцию, но не самостоятельно, а при сотрудничестве с другими спецслужбами или агентами, будь то из арабских стран или из стран Запада. И, как мы уже слышали, сотрудничали с ними и два палестинца.
Хамас, в свою очередь, поспешил обвинить в ликвидации Израиль и официальные власти палестинской автономии в лице организации «Фатах». Сегодня, тем не менее, заявления хамасовских лидеров звучали уже гораздо менее резко, после того, как выяснилось, что информацию о местонахождении Махмуда Аль-Мафхуха, отвечавшего за поставки иранского оружия и денег в сектор Газа, передал ликвидаторам высокопоставленный представитель Хамаса.
О возможном участии израильской разведки Моссад в организации убийства в Дубае лидера палестинской группировки Хамас рассказывала Наталья Коневская.
Рубрика «Панорама».
Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама принял сегодня в Белом доме Далай-ламу. Китай негативно отреагировал на визит духовного лидера, так как расценивает его как вождя тибетского сепаратизма. Встреча Далай-ламы и Обамы планировалась еще в прошлом году, однако была отложена по обоюдному согласию. Подробности сегодняшней встречи не сообщаются. А вот о предыстории встречи и ее возможных последствиях для американо-китайских отношений рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
В прошлом году президент Обама отложил эту встречу в угоду Пекину накануне его поездки в Китай. На этот раз протокол приема составлен так, чтобы, с одной стороны, проявить уважение к главе правительства Тибета в изгнании и к лидеру тибетского буддизма, а с другой – не вызвать ярость Пекина. Вот почему прием не будет открытым, как было у президента Буша в 2008 году, когда Далай-лама был награжден золотой медалью Конгресса. Обама будет беседовать с Далай-ламой не в овальном кабинете, где принимают обычно глав государств, а в кабинете географических карт. Вот что думает об этой встрече и об американо-китайских отношениях Джеффри Вассерстром, профессор Калифорнийского университета, автор книги «Китай в 21 веке».
Я полагаю, Обама не мог себе представить, откладывая встречу с Далай-ламой прошлой осенью, что отношения с Китаем станут не лучше, а хуже. Сейчас встреча с Далай-ламой проходит в атмосфере напряженности между Соединенными Штатами и Китаем из-за позиции Пекина по поводу Ирана, из-за поставок американского оружия Тайваню, из-за действий китайских властей против американской компании Google, из-за 11-летнего тюремного срока китайскому диссиденту, из-за торговых и валютных разногласий. Все это происходит почти одновременно. Станут ли американо-китайские отношения еще хуже в результате приема, оказанного в Белом доме Далай-ламе? Надо понимать, что встреча с Далай-ламой с начала 90-х годов прошлого века стала для американских президентов почти обязательной, традиционной. Отмена встречи может сильно ударить по престижу и рейтингу президента. С другой стороны, китайские власти тоже традиционно критикуют каждого американского президента, встречающегося с Далай-ламой. Это как заученная обеими сторонами роль, важная для внутренней политики и рассчитанная только на аудиторию внутри своей страны. Значит, вы полагаете, эта встреча мало отразится на американо-китайских отношениях? Я не думаю, что такая встреча может отрицательно сказаться на отношениях двух держав. Разумеется, китайская сторона была бы более чем довольна, если бы президент Соединенных Штатов не принял Далай-ламу, а американская сторона была бы довольна, если бы китайское правительство отменило все возражения против встречи президента и Далай-ламы. Но поскольку ни то, ни другое невозможно, нам легче всего представить прием просто как встречу двух лауреатов Нобелевской премии. Администрация президента Обамы подчеркивает, что Далай-ламу принимают не как политического, а как духовного лидера. Но такие дипломатические нюансы не слишком снижают значение самого факта этой встречи, которая, по мнению ряда политических обозревателей, является демонстрацией поддержки Америкой, народа Тибета и его прав.
Рассказывал Ян Рунов.
Рубрика «Панорама».
Британцы почти перестали заключать официальные браки, так утверждают статистические данные. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына попыталась разобраться в причинах этого спада.
Согласно данным, опубликованным Британским бюро национальной статистики, количество заключающихся в Соединенном Королевстве браков достигло самого низкого уровня с 1862 года, когда впервые стали производиться такие статистические подсчеты. Если, к примеру, в 2007 году на 1000 неженатых взрослых мужчин пришлось 21,8 заключенных браков, а на 1000 незамужних женщин 22,2 браков, то в 2008 году эти цифры упали почти на 2%. Брак медленно, но верно начинает подменяться сожительством, причем зачастую с общими детьми. Институт брака, считают британские социологи, находится в кризисе и требует немедленного стимулирования со стороны государства. Однако правящая лейбористская партия отказывается признать законный брак, обладающим большим общественным значением по сравнению с сожительством. Глава отдела семьи и образования Института изучения гражданского общества Civitas Анастасия де Вааль в интервью «Радио Свобода» рассуждает о причинах кризиса института брака в Британии.
Главная причина упадка института брака состоит в том, что если в прошлом люди, которые хотели создать семью или просто жить вместе, должны были заключать брак, то в наше время стало социально допустимым сожительство без брака. Другая причина, вызвавшая снижение числа браков, тенденция откладывать брак до более зрелого возраста. Многие стремятся сейчас жениться или выйти замуж по достижении более высокого уровня благосостояния или после покупки собственного дома.
Анастасия де Вааль отмечает, что изменение общественной морали, роли семьи в обществе и упадок религиозных представлений играют не менее важную роль.
Существует мнение, что упадок религии в Британии и снижение числа прихожан оказывает заметное влияние на престиж брака. И это действительно так. Но сейчас мы сталкиваемся с тем, что огромное большинство браков уже не освящается в церкви. Мы стали свидетелями расторжения связи между церковью и браком.
Говорила британский социолог Анастасия де Вааль.
Рассказывала Наталья Голицына, наш корреспондент в Лондоне.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовила Майя Гутеридзе. А сейчас пришло время для другой рубрики «Голоса», которую для вас подготовил Сергей Арутюнов.
Голоса.
Виталий Викторович Джения, представитель Союза художников Республики Абхазия, ачандарец по происхождению. Виталий, ты вот много лет занимаешься своей профессией. Скажи мне, пожалуйста, есть ли новое поколение в Абхазии надежда на крепких, на хороших ребят и девочек?
Я тебе скажу сейчас откровенно, молодежь талантливая у нас есть, это счастье, но есть «но». Почему? Потому что мы здесь не можем их дать положенное образование, чтобы они могли полноценно, достойно получать необходимое для дальнейшего развития в этом отношении.
То есть ты имеешь в виду базовые вещи?
Вот да, базовые. Вот у нас есть художественное училище, да, есть при университете факультет, но базы такого пока нет. Вот сейчас ты заходил, знаешь наше художественное училище, в каком убогом состоянии находилось, да, вот сейчас что это пошло.
Ну, более-менее, да.
Да, вот с наружной стороны это сделано, теперь внутри это сделают, но этого мало. Это внутренняя, внешняя красота ничего не значит, если там не будет полноценный инвентарь, чтобы дать образование подрастающему поколению, там очень много что нужен. Я там преподаю рисунок, да? Я с ужасом туда прихожу, когда надо делать новую постановку. Даже гипсовых фигур, там, даже такие геометрические фигуры, даже и то нет, чтобы...
Это... Хорошо, Виталий, от кого это зависит?
От кого зависит? Это в ведомстве Министерства культуры находится.
Заведение,
да. И правительство. они должны финансировать, получать какие-то вот... Я помню, когда я приехал, закончил академию, приехал, я ездил в Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград, да. И я оттуда привозил гипсовые слепки. Я не помню сколько, но очень много тогда я привез. У нас все было в училище, необходимое для занятий, да. А сейчас это все после войны, ничего там не осталось, растаскали, ничего нет, и покупать возможности нет. Мы со студентов...
Главное, ты мне скажи, есть ли потенциал молодежный или нет его?
Потенциал есть.
В чем это выражается?
Если пойти посмотреть, вот детские рисунки, да, детей, в таком возрасте, как они рисуют. Я, например, был после войны в жюри, в Адлере проводили международный конкурс. Там не только российские, там и другие, и СНГ, правда, все эти республики принимали участие. И я отсюда с нашей Абхазии принимали там, не помню сейчас, 6 или 7 человек наши детские рисунки. И они фактически все получили призы, там трое получили первые премии.
Разные национальности?
Разные национальности, да. Там трое попали в каталог, вышли с фотографиями, там один, по-моему, Кабба, сейчас фамилии не помню, это было давно. Есть потенциал. Но дальше, когда уже...
Возможности нет технически организационных.
Голоса.
Рубрику «Голоса» подготовил Сергей Арутюнов в Сухуми. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра. Liberty, Praha.